В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами опять иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого, преподаватель образовательной платформы «Философия, культура, христианство». Мы с вами продолжаем серию бесед по истории православного восточного монашества. В прошлый раз мы с вами подробно, насколько было возможно, говорили об истории издания разных сборников добротолюбия, издания как на греческом, на славянском, на русском языке. Также затронули проблему атрибуции некоторых текстов тем или иным известным подвижникам-авторам. То есть проблема такова, что некоторые тексты, как сейчас открыла современная наука, не принадлежат тем авторам, авторство которых надписано в наших традиционных сборниках и, ну, и даже в древних рукописях, относительно древних рукописях. Это проблема атрибуции и даже проблема псевдонимства, скажем, вот наиболее такой известный случай — это Дионисий Ареопагит, да, корпус Дионисия, знаменитые труды о церковной иерархии, об ангельской иерархии и вообще целый корпус, и послания, они подписаны именем Дионисия Ареопагита, первого епископа Афинского. И вот что важно, что на протяжении столетий и даже тысячелетий многие-многие люди, ну и святые отцы, считали действительно, что это труды священномученика Дионисия. Но вот сейчас наука уже с непреложностью доказала. Хотя нужно сказать, что и в древнее время были сомневающиеся люди. Но вот сейчас наука уже с непреложностью доказала, что эти труды не принадлежат священномученику Дионисию, ученику, которого просветил и обратил в христианство апостол Павел, а что они были составлены гораздо позже, в VI веке, то есть человеком, жившим в V, в VI веке, когда они, собственно, и впервые и стали известны широкой публике, когда они были впервые обнародованы, и когда о них уже стали говорить, на них стали ссылаться к тому времени. Но это такой вот известный пример вот этой проблемы. Мы подробно об этом поговорили в прошлый раз. А сегодня мы продолжим знакомиться с содержанием этого главного монашеского сборника аскетических трудов отцов-подвижников разных веков, начиная с IV, кончая XIV веком. То есть вот целое тысячелетие церковного опыта содержится в этом сборнике. Сегодня мы поговорим о древнем отце, очень важном отце, о святом Иоанне Кассиан, Иоанн Кассиан римлянин, Иоанн Кассиан, живший во второй половине IV, в начале V века. Он родился примерно в 350-360-х годах. Поэтому, конечно, он был современником великих отцов, пустынников, отшельников и начальников монашества, которые жили в IV веке. И он был знаком со многими из них. Он был также учеником, большим почитателем святителя Иоанна Златоуста. Некоторые исследователи даже считают, что вот имя Иоанн он выбрал сам себе в честь святителя Иоанна, патриарха Константинопольского, который был сослан и умер в ссылке, как мы знаем. Так вот, почему важен святой Иоанн Кассиан? Это преподобный, писания которого вошли во второй том русского добротолюбия и также вот в первом томе греческого добротолюбия. То есть этот святой, который оказал большое влияние на монашество, особенно на западное монашество. И он является отцом как Востока, так и Запада, потому что он писал на латинском языке. Его труды сохранились в рукописях и на латинском языке, но также они известны и на греческом языке. Вкратце немножко расскажу о его жизни, хотя нам мало что известно. Известно только, что он родился где-то в Малой Скифе, то есть это территория современной Румынии, на территории Римской империи, и что родители его были знатные и богатые, и он получил очень хорошее образование дома. И он с юности узнал об отцах, о том, что вот есть такое широкое монашеское движение на Востоке. Он, как только достиг совершеннолетия, отправился на Восток, чтобы уже лично познакомиться и изучить жизнь египетских отцов-монахов. Он отправился не один, а со своим другом, которого звали Герман. Отправился он уже в таком возрасте античного совершеннолетия, то есть достигнув уже 30 лет. И сначала он провел несколько лет в Палестине, в городе Вифлееме, где родился наш Господь, где также были монашеские обители на тот момент. Но потом решили они пойти дальше, и он попал в Египет, где он встретился с разными отцами. И это не везде упоминается, но, по всей видимости, он также стал учеником Авы Евагрия. Ну, это совершенно очевидно, конечно, из его трудов, поскольку он пересказывает труды Авы Евагрия о духовной жизни и о борьбе со страстями, о чем мы поговорим немножко позже. В Египте он был даже не один раз, он уезжал, потом опять возвращался, и в общем и целом он там пробыл до 399 года. Именно в этом году, год смерти Авы Евагрия, с одной стороны, а с другой стороны, в этом году начались большие нестроения и смуты, так называемая первая волна оригенистских споров. Начались некоторые конфликты между монахами и иерархией Александрийской. Часть монахов, достаточно большая группа монахов, вынуждена была покинуть места своих подвигов в египетских пустынях и приехали в Константинополь, в царствующий град, для того, чтобы высказать свою точку зрения перед императором. И именно в это время там был архиепископ Константинопольским Иоанн Златоуст. Там было порядка 50 монахов, которые приехали тогда. Вот одним из них был Иоанн Кассиан, который приехал вместе с ними, чтобы ходатайствовать о своих собратьях в Египте, о некоторых притеснениях и рассказывать о конфликте. И вот тогда он действительно стал близок Иоанну Златоусту. И Иоанн Златоуст также оценил его и приблизил к себе. Ну, кстати, вот этот приезд и то, что Иоанн Златоуст принял этих монахов, было одним из пунктов обвинения. Но после отстранения святителя Иоанна и после того, как он был отправлен в ссылку, часть монахов, в том числе и Иоанн Кассиан, поехали в Рим для того, чтобы ходатайствовать уже за Иоанна Златоуста перед Папой Римским. Нужно сказать, что их миссия не привела ни к чему. Святитель Иоанн скончался в ссылке, и только спустя уже годы произошло обретение его мощей и примирение, и покаяние императоров, и возвращение его, уже такое вот посмертная слава. Но при жизни он скончался в гонениях, в тяжких испытаниях. А святой Кассиан был рукоположен Иоанном Златоустом в диаконы, а когда он очутился в Риме, там он принял священный сан. Проведя там несколько лет, он поселился в Марселе, в Гальской области. Это Галия, это территория современной Франции, Марсель. Возможно, это также было связано, там какие-то, может быть, родственники были или как-то с его происхождением. И именно там он основал две обители, мужскую и женскую, написал для них уставы, а также ряд сочинений. И вот эти сочинения, некоторые из них были отобраны и составителем греческого добротолюбия, и также святителем Феофаном Затворником, и они вошли в издание добротолюбия, во все издания. То есть это очень важный святой отец, свидетель жизни первоначальных монахов, имевший колоссальное образование, прошедший деятельное обучение у отцов-подвижников. Давайте чуть-чуть поближе познакомимся, собственно, с писаниями святого Иоанна Кассиана. Откроем второй том русского добротолюбия. Святой Иоанн пишет, что, как все науки и искусства имеют какую-то конечную цель, да, также вот эту цель и конец имеет наука из науки и искусства, из искусств, аскетика. И вот конец нашей подвижнической жизни есть Царство Божие, а цель – чистота сердца, пишет святой Иоанн. Без чистоты сердца невозможно достигнуть того конца. К этой цели, приковав взор наш, и должны мы направлять наивернейшее течение наше. То есть не к Царству Божию должен быть прикован наш ум, а именно к ближайшей цели, к чистоте сердца. И вот интересным образом такой акцент, к чему должен быть прикован ум православного подвижника. Не к тому, что вот он стремится уже, как бы предвкушает свое бытие в Царстве Божьем. Нет, совершенно. Напротив, вот именно в этом же духе знаменитый наш подвижник уже 20 века, преподобный Силуан Афонский, учит, как он говорит те слова, которые ему сам Господь сказал. «Держи ум свой в аде и не отчаивайся». То есть держи ум не в Царстве Божьем, а в аде. И именно это помогает очищать сердце для того, чтобы уже не по какому-то своему собственному представлению попасть в Царствие, а действительно стать наследниками Царства Божия. Для того, чтобы не только лишь в своем уме стать причастниками Царства Божия, а действительно стать причастниками Царства Божия, нужно иметь чистое сердце. Об этом пишет преподобный Иоанн. Но что же такое чистота сердца? Он отвечает: «Соделать сердце свое не болезнующим никакими пагубными страстями и сохранить его таковым». То есть посты, бдения, отшельничество, поучения в Писании — все это для этой главной цели, то есть чистоты сердца. А чистота — это, еще раз повторяю, чтобы сердце не болело пагубными страстями и сохранить его таковым. Вот это есть чистота по определению преподобного Иоанна. Он еще раз возвращается к тому, что подвиги, подвижническая жизнь — это не суть совершенства, это не само совершенство, а это есть только средство к совершенству. Поэтому какие бы ни были дивные подвиги, которые совершали те или иные отцы, они не являются какой-то самоцелью для христианского подвижника, что вот я должен тоже совершать какие-то те или иные подвиги. Ну вот я даже из своей жизни вспоминаю, что есть некоторые люди, которые очень просто могут переносить холодные температуры. И был такой один знакомый человек, который увлекался очень йогой, и он ходил в майке в любые морозы, самые лютые. Но он это делал на показ перед всеми, и все о нем говорили, все его превозносили. И, конечно, это пытало гордыню. То есть вопрос, это человек ходит в майке, да, совершенство — это вопрос о совершенстве, связан с вопросом его внутреннего состояния. А как же гордыня, связанная с этим? Не для этого делаются подвиги. Это лишь средство к чистоте сердца. А каким образом же нам достичь чистоты сердца? Преподобный Иоанн говорит о том, что есть три вида отречения от мира. Что же такое отречение от мира? Вот он говорит, что есть три вида. Первое, что мы должны телесно оставить все богатства и стяжания мира. Второе отречение — мы должны оставить прежние нравы, пороки и страсти. И вот третье — это то, что ум свой мы должны отвлечь от всего настоящего и видимого, и только будущим созерцанием и вожделением того, что невидимо. Эти три отречения все вместе совершить повелел Господь Аврааму. И призвание, и то, как ответил Авраам на это призвание Господне, связывается с призванием к монашеству, и то, как подвижники-монахи слышат глаз Господень и откликаются на него, и осуществляют этот призыв Господень в своей жизни. Так вот, отречение от материальных богатств — это лишь первая ступень, и она не является достаточной для того, чтобы достигнуть вот действительно чистоты сердца. Преподобный Иоанн пишет, что собственно наше богатство, настоящим богатством, которое неразлучно пребывает с душою, и которого ни один царь нам дать и ни один враг отнять у нас не может, это добродетели и страсти. Потому что все внешнее, на самом деле, это очевидно даже для мирских людей, оно оставляется нами здесь, когда человек умирает. Ничего он не может взять с собой. Поэтому все так или иначе до гробовой доски. А вот таким важным аспектом нашей христианской веры является то, что за гробовой доской остаются с нами наши страсти и добродетели. И вот по учению преподобного Иоанна именно они и являются по-настоящему нашим богатством. И вот наша задача — расточить злое богатство страстей и умертвить их. А это невозможно без борьбы. И вот тема борьбы, борьбы плоти и духа, тема борьбы со страстями очень важна в писаниях святого Иоанна. Святой Иоанн пишет, что тот, кто не хочет бороться, становится хуже всякого язычника и мирского человека тем, что он теряет сознание, что он беден, слеп и наг, в то время как многое в нем требует исправления. То есть борьба, она важна для всех христиан. Говоря об общем очертании страстей и борьбе с ними, преподобный Иоанн повторяет учение своего учителя о Евагрии. Он говорит, что главных страстей 8, об этом писал Евагрий. Это чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. И вот здесь важный момент, что эти страсти, они связаны между собою некоторым образом. Некоторые из них особым образом связаны с телом, некоторые особым образом связаны и только связаны, происходят только лишь в душе. Они имеют разный образ и вид действия в человеке. Например, страсти чревоугодия и блуда, коренясь в теле, возбуждаются иногда без содействия души, по одному раздражению потребностей, из коих исходят, но влекут и душу, так как душа связана с телом. То есть эти, казалось бы, телесные страсти повреждают нашей душе. И происходят они от порочности души и тела. И побеждены могут быть трудом обоих, и души, и тела. Итак, эти вот 8 страстей имеют разное происхождение, разные действия, но, однако, они соединены между собой. Особенно вот первые 6. От тщеславия гордость составляют особый вид страстей, которые появляются и особенно проявляются после победы над первыми 6. Итак, преподобный Иоанн подробным образом описывает борьбу с 8 главнейшими страстями. Немножечко давайте посмотрим, как он пробежимся, точнее, не будем все, конечно, зачитывать, но что-то почитаем и прокомментируем, то, как он описывает борьбу с чревоугодием. Первая страсть. Первая, какую следует нам вступить борьба, есть борьба с чревоугодием или со страстью пресыщения. Не может быть постановлено одинаковое для всех правило, потому что не у всех тел одинакова крепость, пишет преподобный Иоанн. Но это совершенно разумное и применимое ко всем людям ответ на вопросы многих. А как мне нужно поститься? Ну вот древний подвижник преподобный Иоанн отвечает, что не может быть постановлено одинаковое для всех правило. Нужно сообразоваться со своим здоровьем. Но все подвижники должны иметь одну цель, чтобы, принимая пищу, по мере способности не вдаваться в пресыщение. Вот он делает такое важное уточнение. Он говорит, что не одно чрезмерное употребление вина опьяняет ум, но излишество всяких яств обыкновенно делает его шатким и колеблющимся. Вот у нас такое понятие обычно, что вот и только напившись вина, можно стать опьяненным, так сказать, потерять трезвость такую вот духовную. Но вот духовная трезвость теряется и от пресыщения пищей, от излишнего лакомства чем-то или от громадного количества пищи. Так вот учат отцы-подвижники. Преподобный Иоанн пишет, «Святые отцы, мерою воздержания в пище, положили то, чтобы пищу, которую принимать заставляет нас необходимость поддерживать жизнь тела, переставали мы вкушать, когда еще хочется есть». Вот это основное правило. Нужно переставать есть до пресыщения. Преподобный Иоанн пишет, «Мера воздержания должна быть определяема судом совести каждого. Посты уставом определенные всеконечно должны соблюдать. Но если после них не будет соблюдаема воздержанность в употреблении пищи, то соблюдение их не доведет до совершенной чистоты». О чем речь? Что вот, скажем, Страстная неделя, мы проводим в строгом воздержании посты, а тут приходит светлая седмица Пасхи, и уж можно разгуляться. Ну вот, казалось бы, да, устав позволяет, а нет, что говорит нам и наш собственный опыт, я думаю, каждого из тех, кто не один раз уже встречал Пасху, и опыт отцов-подвижников, что воздержание должно все равно быть соблюдаемо. Без меры мы потеряем то, что мы собрали во время поста. Постоянная ровность воздержания. Вот делает такой акцент преподобный Иоанн. Ум подвижника должен быть занят и как бы поглощен такими подвижническими трудами и помышлениями, пишет преподобный Иоанн, что самое подкрепление себя пищей почитать не столько дозволенным предметом удовольствия, сколько бременем, наложенным в виде наказания, и приступал к ним более как к неизбежно необходимому для тела, нежели сколько как к желательному для души. Вот какое должно быть настроение при приеме пищи, при трапезе православного подвижника, ведущего внимательную духовную жизнь. Не предвкушать и услаждаться этой трапезе, а к тому, вот как лекарство мы пьем, мы не услаждаемся им, а принимаем, поскольку это важно для поддержания, для здоровья нашего тела. Так же вот к еде относиться, учат древние подвижники нас. Дальше листаем страницы преподобного Иоанна Кассиана. Он здесь, кстати, вот пишет о чревоугодии, но затрагивает какие-то другие важные моменты духовной жизни. Есть такое вот настроение, и сейчас среди православных людей кругом враги. Вот это подменяет истинное духовное устроение человека. Легко переложить вину самого себя на каких-то внешних врагов. Вот они во всем виноваты. А я вот стараюсь, там что-то не получается, враги. Католики, протестанты — враги, враги православия, масоны, еще там кто-то. Ну, в конечном счете, бесы — враги. А что пишет Иоанн Кассиан на эту тему? «Не внешнего врага надобно нам бояться. Враг наш заключен в нас самих. Почему и ведется в нас непрестанно внутренняя война? Одержимы в ней победу, и все внешние брани сделаются ничтожными. И все станет у воина Христова мирно, и все ему покорно. Нечего будет нам бояться врага совне, когда то, что есть внутри нас, быв побеждено, покорится духу». Вот такой ответ преподобного Иоанна. Он пишет также, что не только пост тела важен, но и пост души. То, о чем мы слышим в первые дни Великого Поста, кстати. «Постившись, братья телесные, постимся и духовно». Так вот, преподобный Иоанн пишет, что душа имеет свои вредные яства. Осуждение — это ее пища. Гнев также есть ее пища. Зависть есть пища души, ядовито повреждающая ее соки. Тщеславие есть пища души, которая на время услаждает ее приятным вкушением, а после делает пустую, обнаженную, лишенную всякой добродетели. Вот это все есть пища души, и воздержание от всего этого является пост души. А вот далее он пишет: «Всякое походствование и блуждание сердца непостоянного есть некое посеяние души на своего рода пастбище, питающее ее вредными яствами, небесного же хлеба и твердой пищи, делающей непричастную». Вот здесь вот эти слова, на мой взгляд, особо важны. Блуждание сердца непостоянного, походствование такое. Не относится ли это к нам, особенно к нашему времени? Воплощено, можно сказать, в интернете это блуждание сердца непостоянного, когда мы от ссылки к ссылке, от какого-то видео к видео идем и не можем остановиться. И вот это сердце, ум, он прикован к вот этому контенту, который постоянно на нас изливается. Ну, это или для старшего поколения, наверное, более будет привычно телевизор, который мы блуждаем сердцем нашим непостоянным по разным программам, по разным каналам. Все это лишает нас небесного хлеба и твердой пищи. Ну вот дальше очень важный момент, на котором мы, может быть, даже и закончим сегодняшнюю нашу беседу. И преподобный Иоанн пишет о посте и о борьбе с чревоугодием. «Дела любви должно предпочитать посту. Этому научились мы у египетских отцов». Вот так. Один из старцев, когда мы спросили его, почему у них так свободно мимоходятся правила каждодневного поста, то есть что нарушается как бы пост, да, когда он приходил к нему в гости. Так вот этот отец египетский ответил, он не упоминает, кто это, да, что пост всегда со мною. Вас же я не могу держать с собой навсегда. Хотя пост многополезен и всегда нужен, но он составляет жертву произвольную. Исполнение же дела любви есть неотложимое требование заповеди. Итак, принимая в вас Христа, я должен напитать его. Так вот. Значит, ответственность лежит на нас, за тех гостей, которые к нам приходят. Мы должны видеть в них Христа и обязательно их накормить. Вот есть дело любви. А крайности, как говорят святые отцы, пишет Иоанн, с той и с другой стороны равно вредны и излишество поста, и пресыщение чрева. То есть перепоститься тоже плохо. Даже более того, преподобный Иоанн усиливает и говорит, что неумеренное воздержание вреднее пресыщения, потому что от последнего, то есть пресыщения, в силу раскаяния можно перейти к правильному действованию, а от первого нельзя. Так общее правило умеренности воздержания состоит в том, чтобы каждый сообразно с силами, состоянием тела и возрастом столько пищи вкушал, сколько нужно для поддержания здоровья и тела. Вот опять и опять говорит нам преподобный Иоанн. И вот завершает он эту главу о борьбе с чревоугодием словами блаженного Макария. И вот здесь мы имеем все основания говорить о том, что это действительно слова блаженного Макария, потому что преподобный Иоанн был одним из непосредственных свидетелей великого подвижника египетского и посещал его. Он говорит, что монах так разумно должен вести дело пощения, как бы имел пребыть в теле 100 лет, и так обуздывать душевные движения, забывать обиды, отрывать печаль, ни во что ставить скорби и потери, как могущий умереть каждый день. Поститься нужно так, как будто бы еще тебе 100 лет жить. Все забывать так, как будто бы ты уже умираешь. Вот, какие выводы мы можем сделать из всего этого? Наверное, нужно сделать какие-то выводы. Во-первых, то, что мы читали сейчас, действительно применимо ко всем, не только к монахам. Хотя преподобный Иоанн получает в первую очередь монахов, и написано это для монахов, но все здесь могут почерпнуть духовную пользу. Разумность, мера, индивидуальный подход, совесть, как судья, устанавливающий меру поста. Разве это не прекрасные слова и не прекрасный духовный совет для всех нас? В конце концов, любовь, которая превыше поста. Вот правило и для монахов, и для мирян, и для всех христиан. И, конечно же, пост души в первую очередь, как важнейшая неотъемлемая часть телесного поста, о котором не нужно забывать, и поменьше блуждать, потреблять контент. На этом, дорогие братья и сестры, мы закончим сегодняшнюю нашу беседу по истории православного монашества. Спасибо вам всем за внимание. Храни вас всех Господь. До следующих встреч.